Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Исаак Бабель. Из книги «Конармия». Смерть Долгушова. Завесы боя продвигались к городу. В полдень пролетел мимо нас Карачаев в черной бурке, опальный начдив 4, сражающийся в одиночку и ищущий смерти. Он крикнул мне на бегу: «Коммуникации наши прорваны, Радзивиллов и Броды в огне!» И ускакал, развивающийся, весь черный, с угольными зрачками. На равнине, гладкой, как доска, перестраивались бригады. Солнце катилось в багровой пыли. Раненые закусывали в канавах. Сестры Милосердия лежали на траве и в полголоса пели. Афонькины разведчики рыскали по полю, выискивая мертвецов и обмундирование. Афонька проехал в 2 шагах от меня и сказал, не поворачивая головы: «Набили нам ряжку. 2x2. Есть думка за начдива, смещают. Сомневаются бойцы». Поляки подошли к лесу в верстах в 3 от нас и поставили пулеметы где-то близко. Пули скулят и взвизгивают. Жалоба их нарастает невыносимо. Пули подстреливают землю и роются в ней, дрожа от нетерпения. Вытягайченко, командир полка, храпевший на санцепёке, закричал во сне и проснулся. Он сел на коня и поехал к головному эскадрону. Лицо его было мятое в красных полосах от неудобного сна, а карманы полны слив. «Сукиного сына!» — сказал он сердито и выплюнул изо рта косточку. «Вот гадкая канитель! Тимошка, выкидай флаг!» «Пойдем, что ли?» — спросил Тимошка, вынимая древко из стремян и размотал знамя, на котором была нарисована звезда и написано про 3-й интернационал. «Там видать будет!» — сказал Вытягайченко и вдруг закричал дико. «Девки, седай на коников! Скликайте людей, эскадронные!» Трубачи проиграли тревогу. Эскадроны построились в колонну. Из канавы вылез раненый и, прикрываясь ладонью, сказал Вытягайченко: «Тарас Григорьевич, я из делегат. Видать, вроде того, что останемся мы». «Отобьетесь», — пробормотал Вытягайченко и поднял коня на дыбы. «Есть такая надея у нас, Тарас Григорьевич, что не отобьемся», — сказал раненый ему вслед. «Не конючь», — обернулся Вытягайченко. «Небось, не оставлю». И скомандовал повод. И тотчас же зазвенел плачущий бабий голос Афоньки Беды, моего друга. «Не переводи ты с места на рыся, Тарас Григорьевич, да его 5 верст бежать! Как будешь рубать, когда у нас лошади заморенные? Хапать нечего, поспеешь к Богородице груши околачивать!» «Шагом!» — скомандовал Вытягайченко, не поднимая глаз. Полк ушел. «Если думка за начдива правильная, — прошептал Афонька, задерживаясь, — если смещают, тогда мыли холку и выбивай подпорки. Точка!» Слезы потекли у него из глаз. Я уставился на Афоньку в изумлении. Он закрутился волчком, схватился за шапку, захрипел, гикнул и умчался. Грещук со своей глупой тачанкой, да я, мы остались одни и до вечера мотались между огневых стен. Штаб дивизии исчез. Чужие части не принимали нас. Полки вошли в Броды и были выбиты контратакой. Мы подъехали к городскому кладбищу. Из-за могил выскочил польский разъезд и, вскинув винтовки, стал бить по нас. Грещук повернул. Тачанка его вопила всеми 4 своими колесами. «Грещук!» — крикнул я сквозь свист и ветер. «Баловство!» — ответил он печально. «Пропадаем!» — воскликнул я, охваченный гибельным восторгом. «Пропадаем, отец!» «Зачем бабы трудаются?» — ответил он еще печальнее. «Зачем сватанье, венчание? Зачем кумы на свадьбах гуляют?» В небе засиял розовый хвост и погас. Млечный путь проступил между звездами. «Смеха мне!» — сказал Грещук горестно и показал кнутом на человека, сидевшего при дороге. «Смеха мне! Зачем бабы трудаются?» Человек, сидевший при дороге, был Долгушов, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор. «Я вот что», — сказал Долгушев, когда мы подъехали. «Кончусь. Понятно?» «Понятно», — ответил Грищук, останавливая лошадей. «Патрон на меня надо стратить», — сказал Долгушев. Он сидел, прислонившись к дереву. Сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени, и удары сердца были видны. «Наскочит шляхта, насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как и что?» «Нет», — ответил я и дал коню шпоры. Долгушев разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво. «Бежишь?» — пробормотал он, сползая. «Бежишь, гад!» Испарина поползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрее с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката к нам скакал Афонька Беда. «По малости чешем!» — закричал он весело. «Что у вас тут за ярмарка?» Я показал ему на Долгушева и отъехал. Они говорили коротко. Я не слышал слов. Долгушев протянул взводному свою книжку. Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушеву в рот. «Афоня!» — сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку. «А я вот не смог». «Уйди!» — ответил он бледнее. «Убью! Жалейте вы очкастые нашего брата, как кошка мышку!» И взвел курок. Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть. «Бона!» — закричал сзади Грищук. «Андури!» И схватил Афоньку за руку. «Халуйская кровь!» — крикнул Афонька. «Он от моей руки не уйдет!» Грищук нагнал меня у поворота. Афоньки не было, он уехал в другую сторону. «Вот видишь, Грищук, — сказал я, — сегодня я потерял Афоньку, первого моего друга». Грищук вынул из сиденья сморщенное яблоко. «Кушай, — сказал он мне, — кушай, пожалуйста».
Библиотека Лайф на радио «Спутник».